Илья Сургучев. Детство императора Николая II. Воробей. Вспоминаю теперь, это был очень интересный памятный момент в моей жизни, когда я впервые и вдруг почувствовал свое превосходство и, так сказать, взрослость над царскими детьми. Я рассказывал, как перед светлым праздником мы всей компанией красили яйца в комнате Аннушки. Как эти яйца в торжественный момент были после христосования поднесены августейшим родителям, как те пришли в восторг от трогательной детской инициативы. И как за это дело Аннушке была пожалована шаль с каймой расписной с 50 рублями, а нам по новенькому двугривенному. Эти двугривенные серьезно и надолго поразили воображение маленьких великих князей. «Что это такое?» — надув от усердия губы, спрашивал Георгий. «Колесико?» Я разразился презрительным смехом. «Боже, не знать таких вещей! И волшебный двугривенный считать колесиком! Ха-ха-ха!» «А вот орлик», — продолжал Георгий, водя пальчиком. «А вот что-то написано по русскому языку. 20 копеек написано, вот что!» — с необычайной гордостью сказал я. «А что такое 20 копеек?» — продолжал любознательный Георгий. «Это 8 пирожков», — объяснил я.
8 пирожков?»
— теперь в свою очередь спросил Ники, тоже призадумавшийся над хорошенькой и сверкающей монеткой. «Как это 8 пирожков?» «Ну да, за нее дадут 8 пирожков или 20 маковок. 4 карандаша черных или 3 карандаша красно-синих. За нее дадут 6 тетрадок и еще 2 копейки сдачи».
«Ты еще скажешь, и про макашку дадут?» — спросил Ники, смотревший на промокательную бумагу, как на вещь волшебную. Он очень любил нарочно писать густо, с нажимом, и потом сейчас же промокнуть и смотреть, как все это волшебно впитывалось и отпечатывалось на рыхлой розовой бумаге, и все шиворот на выворот. Между прочим, промокательная бумага тогда считалась большой редкостью. В быту больше пользовались песочком. А потом через зеркало рассматривать, как все и сразу стало на место.
«И про макашку», — подтвердил я.
«Ну уж это ты врешь», — сказал Ники. «Спросим Диди».
«Спрашивай».
«Давай спорить».
«Давай на что?»
«Под стол лезть».
«Идет».
«Нет», — переключился Ники, — «ты отдашь мне своего воробья». Я был уверен в результате спора, но рискнуть воробьем даже и в этом случае не решился. «А вдруг?»
«На воробья спора нет», — твердо сказал я.
«Ага», — восторжествовал Ники, — «значит, врешь?»
«Значит, врешь», — автоматически отозвался, как всегда, Жоржик.
«Этого воробья я в холодный день как-то подобрал Ванечком в саду. По всей вероятности, он выпал из гнезда. Беспомощно лежал на траве и, закрыв глазки, показывал белую пленку, тяжело дышал. Я тихонько взял его на ладонь и, зная правила птичьей медицины, стал на него дышать. Потом сделал ладони горсточкой, и воробьенку стало тепло и стало похоже на гнездо. Ники и Жоржик стояли около меня, затаив дух. Я казался им великим человеком.
«Он, может, кушать хочет?» — спросил потом Ники.
«Сначала отогреть», — сурово сказал я.
«Отогреть», — машинально и автоматически повторил Жоржик.
«А потом крутое яйцо», — диктовал я линию поведения.
«Яичко», — повторил Жоржик.
Воробей лежал без движения.
«Он, может, мертвенький?» — робко спросил Ники.
«Ничуть, смотри на живот», — сурово говорил я. «Видишь, как ходит туда-сюда животик?»
«Вижу», — сказал вместо Ники Жоржик, поднявшийся на цыпочки.
«Надо на кухню», — вдруг сообразил я и помчался на кухню. Великие князья неотступно за мной.
И вот первый раз в жизни мы очутились в волшебном дворце огня и вкусного масляного тепла.
Кстати, раз уж зашло дело о кухне, постараюсь рассказать, как в Ванечковом дворце было поставлено дело питания. Разумеется, все эти подробности в описываемый период наших детских лет меня не интересовали, и я их узнал уже много лет спустя офицером из рассказов матери, которая до конца жизни не переставала интересоваться дворцом и его внутренней жизнью. На служебных квартирах никаких кухонь не полагалось. Служебный персонал дворца должен был столоваться из дворцовой же кухни на особых основаниях. Дома разрешалось только варить утренний кофе и мыть грязную посуду. Великокняжеская кухня была организована по ресторанному образцу. Во главе кухни стоял повар, француз, который там же имел квартиру. Кухня была у него на откуп, так сказать. Обеды отпускались по трем разрядам. Первый разряд стоил 7 рублей за обед и ужин, второй — 5, и третий — 3 рубля. Для прислуги такса была свободная. Каждый день, как в первоклассном ресторане, составлялось большое и сложное меню, написанное фиолетовыми чернилами, за которым в часов в 11 утра являлся сверху камер-лакей и нес его на показ к великой княгине Марии Федоровне. Если великокняжеская чета завтракала у себя во дворце, то меню тут же определялось, и заказ с обратным камер-лакеем спускался в кухню для своевременного исполнения. Но великокняжеская чета очень редко кушала у себя во дворце. Каждый день в 11 часов утра она отправлялась в Зимний дворец, и там проводила весь день у императора отца. Говорили, что император требовал постоянного присутствия во дворце сына и наследника, для того, чтобы тот был в курсе государственных дел. Другие говорили, что сам Александр Александрович боялся, что отец даст конституцию, и для того, чтобы это предотвратить, ежедневно, с утра до ночи, присутствовал в Зимнем дворце. Одним словом, они сами ели у себя, в Анечковом, очень редко, и благами великокняжеской кухни пользовались обыкновенные смертные, и в особом восхищении не были. Откупщик-повар очень часто злоупотреблял своим положением безнаказанности и ставил продукт не всегда доброкачественный. Разумеется, он отлично знал, что и кому. Так Флотовой подавалась пища из котла, так сказать, великокняжеского, и тут жаловаться было, пожалуй, не на что. И количество, и качество было на одинаковой высоте. «Поди, не угоди Марии Петровне», которая все время при великой княгине скажет словечко, между прочим, и пойдет писать губернии. А так, служащий, обыкновенный, неприближенный, тот и потерпит, и деньги безропотно заплатит. Но в знак протеста многие, если представлялась возможность, шмыгали есть в ближайшие трактиры, где и свобода полная была, и почтение, и за целковый кум королю. Когда мы с Воробьем влетели в кухню, то были все единодушно потрясены. Мне с первого обцуга показалось, что мы попали в церковь. Высоченные потолки, люстры и масса духовенства в белом. Какие-то огромные чаши золотистого оттенка, серебряные ножи. И как на картинах иорданца туши огромных серебряных рыб, осетры, горы овощей и кровавого, почти дымящегося черкасского мяса. Что-то шипит, что-то булькает, куда-то торопится, перегоняет друг друга, пахнет ароматным русским маслом. Такого нет нигде в мире. Слышится артистический музыкальный стук ножей, рубящих мясо, и первый раз слышу какая-то командующая речь, не то русская, не то не русская, не то полурусская, это с французским акцентом, истерический, и пренебрежительно командовал главный повар, он же акционер. «Дай графинюшку вина!» — повелительно кричал он в неопределенном направлении, протягивая красную южноволосистую руку. И ему с царским почтением поварянок протягивал бутылку с французской надписью. И повар, как Санчо Панса, минуты две смотрел в потолок. Жара была невообразимая. Нас никто не заметил. Мы стояли в отдалении, разинув рот, удивляясь необычному и невиданному зрелищу. И, вероятно, от насыщенного масляного тепла мой воробей, находившийся в руке, начал шевелиться и приходить в память. Еще немного спустя он спрятал белесоватые веки и открыл слезливо желтенькие глазки. Великие князья подняли радостный шум, и тут наше инкогнито было впервые открыто. В секунду весь состав кухни окружил нас самым почтительнейшим образом. Француз пришел в восхищение самое полное и начал благодарить великих князей за милостивое посещение. Тогда я выступил вперед и важно заявил: «Нам нужно крутое яйцо для питания птицы». И сейчас же по кухне раздался миллион Эх, если только так можно сказать. Им нужно крутое яйцо, да, крутое яйцо. Одно крутое яйцо для их птицы, для великокняжеской птицы. Скорее, скорее, кипяток, скорее, скорее яйцо. Самое лучшее яйцо. И тут до моего сознания в первый раз донеслась вся прелесть пребывания в великих князьях. Да, вот они. Эти два маленьких мальчика хозяйствуют здесь. Все для них. И все через них. Все. Добро, зело. Все люди красные, в страшных, накрахмальных колпаках, вытянулись. На лицах написан восторг. И казалось, что все не знают, куда броситься. Ники под самые глаза в бархатном футляре поднесли миловито вымытое яйцо на показ и одобрение. И потом сам француз благоговейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни один воробей с самого сотворения мира не имел пищи, приготовленной с таким умопомрачительным почетом. «Дайте ваты», — сказал я, — «и откуда бы на кухне могла быть вата?» Но вата, большой пушистый кусок, появилась немедленно, и тоже не просто, а на каком-то серебряном подносе, как ключи от завоеванного города. И, несмотря на весь этот почет, моя трезвая, санчо-пансовская голова тревожилась только об одном. Как бы из всего этого приключения не получилось крупных неприятностей с головомойкой, так как я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не могли входить в программу нашей жизни. У нас же, не как у людей, размышлял я, и рассчитывал только на то, что спасенный воробей из благодарности должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Аннушки, однажды сказавшей: «Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверя, чтоб помолился. Зверю у Бога отказу нет». Я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы, сказать было трудно. Мои думы о молитве были переданы по наитию Ники, и Ники вдруг сказал: «Надо помолиться за воробушка. Пусть его боженька не берет. Мало у него воробьев». И мы, вообще любившие играть в церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья. И воробей остался в живых. Мы поместили его на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское попечение. Воробей в скорости не только пришел в себя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, клевался. И на семейном совете мы решили даровать ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, неодобрительно покрутил носом и, важно, вошел обратно в комнату. Воробей был не из дураков и отлично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Мы только что были на крестинах новорожденного великого князя Михаила Александровича и видели, как это делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакан с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером, Ники протодиаконом, Жоржик крестным отцом, а Аннушка, дико и неуместно хохотавшая, кумою. Церковь дворца, приезд нянь. Наша дворцовая жизнь текла невероятно однообразно. Я не помню ни одного хотя бы раза, когда нас, детей, взяли бы, например, в театр. Единственным нашим развлечением было посещение богослужений и летом переезд в Гатчину на дачное житье. Богослужения в домовой церкви Анечкова дворца совершались, как и везде, накануне праздника, всеночное, на другой день обедня. Службы совершал, если не изменяет мне память, протопресвитер Бажанов в сослужении протодиакона. Пел уменьшенный состав императорской певческой капеллы. Всеночное начиналось в 6 часов вечера, а обедня — в 10 утра. О том, будет ли присутствовать на богослужении августейшая семья, протопресвитеру сообщалось устно через говкурьера, и служба не должна была начинаться раньше, чем семья не войдет в церковь. Семья входила, делала почтительный поклон священнослужителям, и только тогда раздавался бархатный бас протодиакона: «Восстанете, Господи, благослови!» Со стороны никто в церковь не допускался, но все богослужения разрешалось посещать служащим дворца и их семействам. Всеночные бдения под воскресные дни посещались хозяевами дворца сравнительно редко, но все службы под праздники, двунадесятые, выстаивались обязательно. Дети одни без родителей в церковь не ходили, по следующей причине: по придворным правилам царская семья во время богослужения молилась на правом клиросе за особой бархатной занавеси, которая скрывала их от постороннего глаза. Одних же детей без надзора оставлять не полагалось. Вход же за занавеску посторонним лицам, даже моей матери как воспитательнице, не разрешался. Тогда все маленькие сидели дома и очень огорчались. Пение хора доносилось издалека, а пел хор воистину по-ангельски. Потом в каждой службе есть начало театральное, с выходами, кождением, миропомазанием, с речитативами возгласов, и к тени, с освящением елея и пяти хлебов, и особенно с раздачей северных, пахучих и нежно-пушистых верб. Это радовало детский взор, удовлетворяло наблюдательность и пробуждало художественное и эстетическое восприятие. И потом все это было так далеко от повседневной обычной жизни, от суеты дворца. Церковные слова звучали торжественно и часто непонятно, и загадочно, и заклинательно. Все это было в полном смысле добро-зело. В Нике было что-то от ученика духовного училища. Он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием. Тогда он выходил из-за занавески, тушил огонек и огарок, чтобы не дымил, опрокидывал в отверстие подсвечника. Делал это истово и уголком блестящего глаза посматривал на невидимого отца. Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посередине церкви и во время елея помазания держать священный стаканчик. Ники недурно знал чин служб, был музыкален и умел тактично и корректно подтягивать хору. У него была музыкальная память, и в спальне очень часто мы повторяли: «И хвалите» с басовыми раскатами, «И аллилуйя», и особенно «Ангельские силы на гробе твоем». Если я начинал врать в своей вторе, Ники с регенской суровостью, не покидая тона, всегда сурово говорил: «Не туда едешь». Память у него была острая, и, надев скатерть вместо ризы, он читал наизусть многие прошения из Эктини. И, напружинив голос до диаконского оттенка, любил гудеть: «О благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, о супруге его». А я должен был и обязательно в тон заканчивать: «Господи, помилуй». По окончании службы вся семья по старшинству подходила к солье для лобызания креста, и все почтительно целовали руку протопресвитера, а протопресвитер отвечал целованием рук как у родителей, так и у детей. Я всегда бывала в церкви, но стоял среди публики недалеко от мамы. По окончании обедни протодиакон выносил из алтаря большой серебряный поднос с просфорами и с уставным русским поклоном подходил к бархатной занавеске. Очевидно, по наследству от русских нянек великие князья просфорки называли просвирками. Были они необычайно вкусно выпечены башенками с круглыми головками, на которых был выдавлен восьмиугольный крест с копьем. И тут же были ямочки от вынутых частиц. Александр отец отламывал от головки твердо-мягкий кусочек и, съедая его на ходу, остальную просфорку отдавал какому-нибудь мальчику из публики. Я старался всегда подвернуться ему под руку, и если просфорка доставалась мне, был целый день счастлив и горд, и как-то особенно чувствовал праздник. Ники зорко следил за процедурой раздачи, и если видел, что я получил просфору от его отца, отдавал свою гофкурьеру Березину, которого почему-то очень любил. Великая княжна Ксения отдавала свою англичанке, при ней состоявшей. Раздача просфор была раз навсегда установленной церемонией, за которой все прихожане строго следили. Большую радость и удовольствие доставлял нам приезд во дворец четырех нянек-кормилец, пестовавших и самого отца, и его детей. Я теперь отдаю себе отчет, что при невероятной смеси кровей в царской семье эти мамки были, так сказать, драгоценным резервуаром русской крови, которая в виде молока вливалась в жилы романовского дома и без которой сидеть на русском престоле было бы очень трудно. Все Романовы, у которых были русские мамки, говорили по-русски с простонародным налетом. Так говорил и Александр III. Если он не следил за собой, то в его интонациях, как я понял впоследствии, было что-то от варламовской раскатистости. И я сам не раз слышал его «Чего это?». Выбирались мамки из истовых крестьянских семей и по окончании своей миссии отправлялись обратно в свои деревни, но имели право приезда во дворец, во-первых, в день ангела своего питомца, а во-вторых, к празднику Пасхи и на елку в день Рождества. Во дворце хранились для них парчевые сарафаны и нарядные кокошники, и было в этом что-то от русских опер, от Снегурочки. Сначала их вели к родителям, а потом к нам, детям, и тут начинались восклицания, поцелуи, слезы, критика. «Как ты вырос! А носище-то, ногти плохо чистишь!» и так далее. Александр III твердо знал, что его мамка любит мамуровую пастилу и специально заказывал ее на фабрике Блиггена и Робинсона. На Рождестве мамки обязаны были разыскивать свои подарки, и так как мамка Александра была старенькая и дряхленькая, то под дерево лез сам Александр с сигарой и раз чуть не устроил пожара. Эта нянька всегда старалась говорить на «вы», но скоро съезжала на «ты». У нее с ним были свои секреты. И для них они усаживались на красный диван, разговаривали шепотом и иногда явно переругивались. Подслушиватели уверяли, что она его упрекала за усердие к вину, а он парировал «не твое дело», а она спрашивала «а чье же?». В конце концов старуха, сжав губы, решительно и властно вставала, уходила в дальние комнаты и возвращалась оттуда со стаканом воды в руках. На дне стакана лежал уголек. Александр начинал махать руками и кричать лакею: «Скорее давай мохнатое полотенце, а то она мне новый сюртук испортит». «Новый сошьешь», — сердито отвечала мамка. И, набрав в рот воды, брызгала ему в лицо и, пробормотав какую-то таинственную молитву, говорила: «Теперь тебя ничто не возьмет, ни пуля, ни кинжал, ни злой глаз». Однажды, косясь на государыню, он вдруг громко спросил: «А не можешь ли ты чего-то сделать, чтобы я свою жену в карты обыгрывал?» Старуха ему просто и ясно ответила: «Молчи, путаник». В другой раз, перецеловав его лицо, руки, плечи, обняв его по-матерински за шею, она вдруг залилась горючими слезами. «Что с тобой, мамонька?» — встревожился Александр. «Чего это ты? Кто-нибудь тебя обидел?» Старуха отрицательно покачала головой. «В чем же дело?» «Вспомнила, родненькие, вспомнила. Одну глупость вспомнила». «Да что вспомнила-то?» — озабоченно спрашивал Александр. «Уж и силен же ты был, батюшка, ох и силен! Да что, я дрался, что ли, с тобой?» «И дрался? Что греха таить? А самое главное — кусался! И зубенков еще не было, а так деснушками как ахнешь, бывало, за сосок, аж в глаза ночь набежит!» Александр ахнул от смеха и расцеловал свою старуху, гордую и счастливую. «Зато уж и выкормила! Уж и выходила, богатырек ты мой любимый, болезный!» Эта мамка пользовалась во дворце всеобщим уважением, и не было ничего такого, чего не сделал бы для нее Александр. Говорили, что в Ливадии, на смертном одре, вспомнил он о ней и сказал: «Эх, если б жива была старая, вспрыснула бы с уголька, и все как рукой бы сняло. А то профессора, аптека». Всех этих нянек поставляла ко двору деревня, находившаяся около Ропши. Каждой кормилице полагалась постройка избы в деревне, отличное жалование и единовременное пособие по окончании службы. Работа была обременительная, и за все время пребывания во дворце мамка не имела права ни ездить домой, ни выходить в город. Приезд этих нянек, повторяю, доставлял нам большое удовольствие. ибо как-то нарушал тот однообразный устав, которым была ограничена наша маленькая жизнь.